мальчики, и девочки. Скоро дети сюда. Начинается детская передача.
Здравствуйте, дорогие ребята! Подошло время детской радиопрограмме «Чистое сердце». Сегодня вы будете слушать продолжение рассказа «Находка», а также очень интересный стих и замечательные детские песни. На краю села маленькая девочка жила. С мамой, без отца росли ребята. Девочка была в семье девятой. На коленях плакала вдова. «Нет кормильца в доме у меня. Помоги мне, любящий Христос. Осуши глаза мои от слез, Господи. Войди в наш бедный дом. Повечеряй с нами за столом, отогрей нас в стужу и дожди, никуда от нас не уходи. Помоги пройти земную жизнь так, чтоб от стыда не покраснеть, веру как светильник пронести, деток от болезней уберечь. Дай нам никогда не унывать, славить имя светлое Твое». Так молилась на коленях мать, и Господь не оставлял ее. А неподалеку магазин с праздничными окнами витрин. А в витрине кукла в кружевах с алой лентой в темных волосах. Девочка не сводит с куклы глаз. Подержать ее в руках бы раз. Но цена на куклу высока, можно лишь смотреть издалека. Запирают магазина дверь. Помолившись, все легли в постель. Пожелаем им хороших снов. Завтра праздник, завтра Рождество. И сказала девочка Христу:
«Как хочу я куклу к Рождеству!» сарафане, белые кружева, сарой лентой в темных волосах. Подари ее мне завтра днем.
Утром на пороге почтальон. Развернула девочка пакет. Кукла в нем во всей своей красе. В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах. Та же, что в витрине из стекла красовалась вечером вчера. И прижавшись к куколке лицом, девочка склонилась пред Христом.
Мой Господь, я так тебя люблю, я всей души благодарю. В сумерках ни ночи, в свете дня, никогда не оставляй меня. Буду всем я повторять вокруг. Ты мой самый лучший в мире друг. Буду говорить у всех дверей. Нет надежнее друга у детей.
А Христос, склонясь над ней в тиши, слушал песню восторженной души. К женщине богатой ночью той прикоснулся нежно Дух Святой. Повелел ей рано утром встать, куклу в бедный домик отослать. В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах, о которой девочка Христу говорила, отходя ко сну. Детки милые, мои друзья, без Христа на свете жить нельзя. Поручите все дела Ему, все проблемы, ссоры и нужду. Он услышит вас и защитит, доброй вестью в двери постучит. Да святится Иисус в сердцах в светлом дне Христова Рождества.
В вышине небесной славит Бога хор, и напев чудесный огласил простор. Ныне радость людям, Бог нас возлюбил, пусть прославлен будет Сын Эммануил. Многие столетия все будет псалом, радостно на свете с Господом Христом.
Звучи рождественский мотив, рожденный
утренней зари, читать его гость вышел, сопровождаемый Андреем Николаевичем, и умчался на быстром автомобиле. Андрей Николаевич вернулся.
«У меня на сердце лежит тяжесть. Я своим вопросом о детях причинила боль нашему гостю», — сказала Нина Сергеевна.
«Да, мамочка, госпожа Нейман сказала, что Бог обоих детей отнял у нее. Они такие богатые, у них все красиво, как во дворцах».
«А где же ты видел, как во дворцах?»
— с улыбкой спросил отец.
«В арабских сказках на картинках», — ответил Женя. «Комнат много, везде ковры, шелковая мебель, зеркала до потолка, а потолки высокие, и все освещено, как на кладбище». Закончил мальчик.
«Господь один знает, для чего он послал нам эту встречу», — после некоторого молчания промолвил Андрей Николаевич. «Будем чутки к его голосу, чтобы узнать его волю. Помолимся, преклонив колено, об этой богатой земными благами, но, видимо, бедной духовно чете».
Все трое преклонили колени. В кратких, но полных благоговейной любви словах Андрей Николаевич благодарил Господа за его безмерную любовь и милосердие, за его драгоценный дар Сына Своего, Спасителя мира, рождение которого вспоминается в эту ночь. Он молился о всех скорбящих, обездоленных, блуждающих в этом мире, особенно о бедных, беспризорных детях, голодных, оборванных, забытых. Со слезами жалости принес о них просьбу к ногам Господа и Спасителя, умоляя Его о защите и помощи. Свою молитву он закончил просьбой помочь ему ясно понять, для какой цели он послал им сегодняшнюю встречу, и, если ему угодно, употребить для своих планов малого отрока Женю, то, чтобы умудрил его и дал ему силы и разум выполнить это святое дело. Молилась об этом же и его жена. Женя присоединился к молитвам родителей, сознательно и вдумчиво, с глубокой любовью к своему Спасителю. Потом они скромно поужинали, выпили чаю и, прибрав все, пошли спать. Господина Неймана автомобиль в 5 минут домчал до дома. Едва показался он в дверях, как швейцар дал звонок, и Герман, встретив своего господина, помог ему раздеться. Быстро пройдя всю вереницу залитых светом покоев, оставивших такое удручающее впечатление на Женю, Он подошел к одной двери, плотно задрапированной портьерой, и, приподняв ее, вошел в комнату, освещенную одной молочно-белой лампой в виде плоской лампады. Вся комната, облицованная белыми образцами, и низкая камышовая мебель, и детские кроватки, и широкие шкафы с зеркалами, все сверкало одним белым светом. В пространстве между двумя окнами, под пышными белыми шторами, висел большой овальный портрет изящной художественной работы, исполненной красками. Два детских личика, прильнувшие белокурыми головками друг к другу, выглядели как живые. Мальчик лет 12 с большими темными глазами, задумчиво устремленными куда-то вдаль. И девочка лет 5 с улыбающимися синими глазами, смотревшими прямо в глаза зрителю. Под этим портретом стоял стол с белой мраморной доской, превращенный в цветущий алтарь и весь утопавший в белых цветах. Пышные хризантемы, нарциссы, гиацинты наполняли комнату своим сильным ароматом. Дорогие куклы, плюшевые зверьки, всевозможные детские игрушки и красивые книги лежали на столиках и стульях, как будто хозяева этого уголка ненадолго вышли куда-то. Все говорило о том, что руки, сделавшие это гнездо, были безмерно любящими. Войдя в комнату, господин Нейман увидел свою супругу на одном из низких диванчиков, облокотившуюся на его ручку. Подойдя к ней, он взял ее руку.
«Нелли, ты опять здесь и все плачешь, дорогая!» — сказал он нежно. «Что же нам делать, как избавиться от этого горя? Ведь от потоков слез можно даже ослепнуть, но нам не возвратить нашей радости».
«О, Гуннар, сердце мое исходит кровью. Сегодня, после того, как пришел этот мальчик, мне особенно тяжело. Он так живо напомнил мне, что наш Леня никогда уже не возвратится к нам. И золотая наша Лили спит в холодной сырой могиле. А здесь их гнездышко пусто. Сегодня уже год, как Бог вырвал у меня моих малюток. Разве ему было завидно, что я была так счастлива с ними? Моя радость, мой свет, моя гордость и жизнь — все рухнуло в эту мрачную могилу. И еще этот смешной мальчишка говорил о какой-то внутренней силе Иисуса».
«Ты несправедлива, Нелли, в своем горе. Женя совсем не смешной мальчик. В его отроческом лице чувствуется сила убеждения, и глаза его сияют живым огнем».
«Я не хотела бы видеть никого. Люди внушают мне страх и неприязнь. Чужие дети — зависть. Подумай, справедливо ли, логично ли? Бедные, полураздетые, голодные, они живут подчас в тягость близким, вопреки нужде, голоду, стихии. А тех, которые могли бы жить, радуясь и радуя других, ломает и уносит ураган».
И она снова залилась слезами. Муж беспомощно молчал, не находя слов утешения. Тяжело опершись на руку, он смотрел на рыдающую жену, болезненно скривив губы. Потом, устало поднявшись, он стал перед ней.
«Нелли, возьми себя в руки, так можно сойти с ума!» промолвил он и, наклонившись, приподнял ее. Плач ее затих.
«Пойдем отсюда, наверное, мама пришла из церкви и ожидает нас».
В столовой их действительно ожидала мать за сервированным столом для вечернего чая. Они все любили эти уютные часы за самоваром и легким холодным ужином. Никто из прислуги в это время не присутствовал. Вообще уже целый год со дня смерти детей супруги жили замкнуто. Вся погруженная в свое горе, сразившая ее как удар грома, Нелли перестала принимать своих друзей, перестала выезжать сама и посещать театры, концерты, вечера. Квартира с самых сумерек и до поздней ночи была залита светом, так как темнота вызывала у нее страх. Ей мерещились стуки, шорох, топот. Она выезжала только на кладбище, проводя часы в мавзолее над могилами детей, осыпая их цветами и беседуя с ними. А дома, в их комнате, перетирала их вещи, игрушки, картинки, целовала их и плакала. Ни муж, ни свекров не знали, что с ней делать. Они тоже нежно любили усопших детей, но их горе не выражалось так бурно. Сегодняшнее появление мальчика в их жизни, казалось, еще глубже всколыхнуло это отчаяние. Они сели за стол. Старая дама, вспомнив о Жене и его молитве, тоже сложила руки и, опустив глаза, тихо помолилась. Потом она разлила по чашкам чай, и они начали ужинать.
«Ну, мама, хорошо было в церкви?» — спросил сын, разворачивая салфетку.
«О, да, торжественно и чудно! Церковь была переполнена молящимися. Пастор сказал прекрасную проповедь. Чувствовалось, что рожденный Христос царит над каждым сердцем».
«Над сердцем? А почему не в сердце?»
Что-то вроде улыбки скользнуло по устам Неймана.
«Ну да, в сердце. Какой ты странный, Гуннар!»
«Мы будем сегодня зажигать елку, Нелли?»
Обратилась она к невестке.
«О нет, мама! Я бы хотела уж завтра, когда придет этот мальчик. Мне почти не хотелось бы его видеть и для него специально зажигать елку», —
тихо и задумчиво сказала она.
«Дорогая моя, если это тебе так тяжело, то я съезжу к ним и скажу, что ты нездорова, и свезу подарки».
«Нет-нет, пусть будет так, как мы решили».
«Тогда завтра пошли за ним, Саня, я обещал ему. Это ему доставит удовольствие. Удивительный мальчик, серьезный, оригинальный», —
как бы думая вслух, проговорил Нейман.
«Знаешь, Гуннар, я думаю, что этот мальчик с нашей стороны заслуживает большего внимания. Мы не должны остаться у него в долгу. Он так плохо и легко одет. Ты почему-то высказал протест, когда мы с Нелли хотели отдать ему теплое пальто. Это было бы такое доброе дело», —
сказала мать.
«Но это было бы слишком преждевременно. Мальчик, видимо, самолюбив, как и его родители. Люди вполне интеллигентные, видевшие лучшие дни. Обедневшая интеллигенция слишком горда и чувствительна к своей бедности. Это подтвердилось сегодня, когда я предложил его отцу награду за доставленную потерю. Ну хорошо, мы порадуем его завтра. И в этом отец его не помешает нам.
Пожелав друг другу спокойной ночи, они вышли из столовой в кабинет. В противоположность другим комнатам, в кабинете царил полумрак. Комната вся покрытая персидскими коврами с большим письменным столом посредине была освещена одной кабинетной лампой, затемненной зеленым фарфоровым куполом, свет которой сосредотачивался на столе и оставлял комнату в легком сумраке. Нелли сказала:
«У тебя хорошо, Гуннар, душа отдыхает».
«Знаешь, Нелли, я думал, что это море света, постоянно заливающее наши комнаты, страшно действует на мозг и нервы, на зрение, раздражает их и держит в непрерывном напряжении. Не лучше ли будет, если мы будем с ним умереннее?»
«Ах, Гуннар, я так боюсь темноты!»
«Ну разве у меня темно, Нелли? У меня ведь не страшно!»
«Нет, но ты здесь со мной, а когда тебя нет?»
«Но ведь мама всегда с тобой, а потом, чего же ты боишься?» «Будь благоразумнее, возьми себя в руки, примирись с нашей дорогой невозвратной потерей. Вот мы потеряли было сегодня большую сумму денег, но у нас все же была надежда, что она найдется. И так случилось. Но ведь что Бог взял, того уже не вернуть. Как бы ни надрывалось наше сердце, не возмущалась бы душа».
«Ах, Гуннар, не говори о Боге! Сегодня этот мальчик довольно говорил о нем, о его любви. Смешно!»
«Успокойся, дорогая, поговорим лучше об этом мальчике. Как ты знаешь, я был сегодня у них. Впечатление, вынесенное мною оттуда, необыкновенное. Родители Жени — люди интеллигентные».
«Ты видел Женину мать? Что она, молода, красива?»
Нейман чуть-чуть улыбнулся.
«В твоем она возрасте. Красива? Пожалуй, да, была. Сейчас она слишком худа, видимо, истомлена. Быть может, и не совсем сыта. Она очень мала ростом. Прекрасные глаза, хотя и глубоко впавшие, так же сияют, как глаза Жени. Обстановка убогая, но чистота идеальная. А отец Жени, что представляет из себя, барин с головы до ног, хотя и очень скромный и как-то сдержан, но в то же время радостный». «Что значит радостный? Я не сумел подыскать лучшего слова. Вообще в их доме будто в каждом углу притаилась радость».
«Не понимаю, Гуннар, что ты хочешь сказать этим?»
«Ну вот как у нас из каждого угла выглядывает горе, так в их убогом углу царит радость. Она непонятна мне. Вообще, моя милая Нелли, я не могу объяснить тебе это впечатление. Мое желание, чтобы мы постарались познакомиться с этой семьей, притом не откладывая».
«Ты видел девочку?»
«Нет, девочку я не видел. Она, вероятно, уже спала. Скажи, Нелли, ты ничего не имеешь против того, чтобы отдать Жене все подарки, приготовленные нами в минувшее Рождество для нашего дорогого мальчика?»
спросил он, привлекая жену к себе. Молодая женщина, припав к плечу мужа, заплакала.
Нет, ничего не имею. Ему больше ничего не нужно. Это так мелко и ничтожно перед той стихией, которая унесла их. Отдай Жене все, что принадлежало Лёше.
Тихо и отрывисто говорила она. Слезы неудержимо лились из ее глаз на шелк платья, на руки мужа. Под его нежной лаской она постепенно затихала. Кругом также царила тишина.
«Тебе нужно успокоиться, лечь, ты так устала, устала я душой».
Она встала, и они отправились на отдых.
Рождественским утром в семье Андрея Николаевича царила спокойная радость. Напившись чаю, они стали собираться на утреннее богослужение. Зимнее утро было великолепно, солнце светило ярко, и крепко примерзший снег алмазно искрился под его лучами. Одевшись потеплее, они вышли на улицу. Женя солидно шагал с отцом. Личико его было радостно. Он всем своим юным сердцем переживал торжественный праздник, день рождения своего Спасителя. Любочка, тепло укутанная, шла, держась за руку матери. Утреннее молитвенное богослужение прошло радостно и благоговейно. Собрание было переполнено, пение звучало стройно, радость царила в каждой душе. Пресвитер говорил о дивном младенце, рождение которого сопровождалось явлением ангелов, изумленным очам вифлеемских пастухов. Силой Духа Святого проповедь проникла в сердца слушателей, наполнив их благодарностью Творцу, отдавшему в жертву своего возлюбленного Сына для спасения порочного мира.
По возвращении домой семья скромно пообедала. Нина Сергеевна пошла с Любочкой в спальню. Женя волновался, ожидая обещанных саней, хотя было еще рано. Он уже несколько раз выбегал за ворота. Отец, понимая его волнение, сказал ему:
Женя, успокойся, все будет в свое время. Детям Божьим надлежит всегда быть скромными.
Женя сконфузился.
Прости, папа,
тихо сказал он.
Не забудь посмотреть, все ли у тебя в порядке. Чисты ли ботинки, руки, не забудь ноты, заверни их, чтобы были готовы. Там ты будешь говорить о Господе. В мыслях твоих молись Христу, чтобы послал тебе мудрость. Веди себя, как в Его присутствии, ведь ты любишь Иисуса.
Да, папочка, я люблю Иисуса.
Тогда все хорошо, ты в Его руках, и Он любит тебя еще больше, ведь ты это знаешь.
Вошла Нина Сергеевна, внимательно осмотрела сына, причесала его волосы, смахнула щеткой несуществующую пыль с костюмчика и поцеловала его в головку. В дверь постучали. Вошел дворник сообщить, что у ворот ждут сани. Женя быстро оделся, поцеловал родителей, взял ноты и поспешил на улицу. С трудом воздержался он, чтобы идти солидно, не побежать. Вот он за воротами. Это не сон. Чудесный рысак под черной шелковой сеткой запряжен в великолепные сани. Кучер, перегнувшись с сиденья, отстегнул медвежью полость, и Женя с боязнью ступил на такую же пушистую меховую подножку в санях. Полость снова застегнулась, и рысак, подхватив сани, как перышко, понес их вперед. Целые каскады снежной пыли осыпали Женю. Скрыв радостную улыбку в свой шарфик, замирая от восторга, мчался он к цели. Вот сани остановились у знакомого подъезда. Едва мальчик дотронулся до звонка, как двери перед ним распахнулись. Его уже ждал Герман и помог раздеться. Женя снова прошел вереницу тех же комнат. Электричество еще не горело, и при проникающем в высокие задрапированные окна дневном свете они выглядели как-то уютнее, теплее, и вся эта роскошь как бы утратила свою мертвую торжественность. Воздух благоухал каким-то нежным ароматом. Чувствовался смолистый запах елки. Женя втайне любовался всем, что попадалось ему на глаза. Его привели в кабинет. Господин Нейман встретил его по-приятельски, с улыбкой пожав ему руку. Жене больше всего понравилась эта комната, вся покрытая пушистыми коврами, с массой разноцветных бархатных подушек, со шкафами, полными книг, с горящим в камине огнем. Все это было для него новинкой. Заинтересовал его также несгораемый шкаф, и он внимательно его осмотрел. На низеньких столиках лежали дорогие объемистые альбомы с художественными фотоснимками всех достопримечательностей мира. Всемирные выставки, великолепные современные здания, руины древнего мира, раскопки Помпей, египетские пирамиды и музеи. Можно было часами любоваться, рассматривая эти альбомы. Увлекшись всем этим, Женя даже не заметил вас с конфетами и фруктами, поставленными для него на одном из столиков. Не заметил, как подошло время обеда. С трудом заставил он себя оторваться от волшебной панорамы, промелькнувшей перед его глазами, и направился в столовую вслед за любезным хозяином. В столовой его приветствовали обе дамы. Стол был сервирован, и обед был превосходным, так же, как и вчера. Женю наперебой угощали, наполняя его тарелку. Сегодня он чувствовал себя проще в этой семье. Это делало его еще привлекательней и милее. Когда на его тарелке появилась кисть винограда, бархатный персик и большая груша, он, не скрывая улыбки, принялся за редкое для него лакомство. Ему очень хотелось отнести эту грушу Любочке, но он не решился сказать об этом и только оставил ее на тарелке.
«Почему ты не кушаешь грушу?» — спросила госпожа Нейман.
«Мне одному слишком много».
«А с кем бы ты хотел разделить свою грушу?» —
продолжала спрашивать молодая хозяйка.
«С Любочкой», — ответил застенчиво Женя.
«Ну хорошо, это ты отнесешь Любочке».
Во время обеда господин Нейман беседовал с Женей, спрашивая, понравились ли ему снимки и хотел бы он попутешествовать по свету. Мальчик восторженно отзывался обо всем. Он говорил, что хотел бы поездить по свету, повидать, что есть интересного в мире.
«Конечно, если бы была на то воля Божья», — не по-детски серьезно закончил он.
Обед кончился, все встали. Женя тихо помолился и поблагодарил всех общим поклоном.
«Теперь, Женя, мы пойдем в зал и зажжем елку», — сказал господин Нейман. «Там ты сыграешь нам, что умеешь, не правда ли?»
«Хорошо, я сыграю. Но ведь я же только учусь, и моя игра может не понравиться», —
краснея сказал он.
«Это ничего, мы ведь знаем, что ты не артист», — улыбнулся господин Нейман.
Зал был освещен, и огромная елка красовалась во всем своем убранстве, сверкая и переливаясь блеском драгоценных украшений. Женя мог теперь не мимоходом, но свободно любоваться елкой и всей окружающей роскошью. Почти всю стену занимал великолепный концертный рояль на толстых хрустальных ножках. На середине его, возле высокого балкона, с десятками благоухающих роз на длинных стеблях, стоял портрет детей. Женя остановился и загляделся на их личики. Они были как живые. Госпожа Нейман подошла к роялю и, сев на стул, перелистала ноты, временами поглядывая на Женю.
«Что же ты так смотришь на них? Женя, ты знаешь, кто это? Это Лёша и его маленькая сестренка. Да, это они. Сегодня ровно год, как твой Иисус отнял их от меня. Они сегодня смотрели бы на эту елку и сами принимали бы тебя как своего гостя.
Она облокотилась на клавиатуру рояля. Он как-то грустно прозвучал ей в ответ. Она тихо заплакала. Женя испугался. Господин Нейман подошел к елке, зажег пороховую нить, обвивавшую свечи, и выключил свет. Елка вспыхнула, и комната осветилась многочисленными огоньками цветных свечек. А господин Нейман, подойдя к жене, в полголоса, но внушительно сказал: «Успокойся, Нелли, сыграй нам лучше «Тихую ночь». И полилась чудная, таинственная мелодия «Тихой ночи». Женя машинально запел, и его чистый голосок звучал, как хрусталь, отдаваясь под высоким потолком зала. Женя пел умело. Видно было, что его голосом занимались люди, знающие музыку. Супруги слушали его с удовольствием.
«Да ты совсем молодец, Женя! Кто учил тебя петь? Если ты играешь так же, то ты можешь давать концерты!»
Женя сконфуженно молчал. Госпожа Нейман смотрела на него ласково. В ее остывшем, ожесточенном сердце этот отроческий голосок затронул какие-то струны. Ветки изредка слегка потрескивали, и тогда по комнате проносилось смолистое дыхание елочки. Под елкой стоял низкий стол, покрытый белой скатертью, а на нем лежали подарки. Госпожа Нейман подвела Женю к этому столу и, обняв его одной рукой, сказала: «Женя, все, что здесь есть, твое. А что для тебя не годится, то ты отдашь своей маленькой сестричке. Все это дарит тебе Леша». Голос ее дрогнул.
«Но его больше нет. И ты его наследник. Посмотри все, доволен ли ты?»
Глаза Жени разбежались, но он не решался к чему-нибудь прикоснуться. Обернувшись к госпоже Нейман, он стал целовать ее руки, повторяя: «Благодарю». Она была тронута этим взрывом благодарности. Проведя рукой по его волосам, лицу, она поцеловала его в головку. Женя благодарил и хозяина, который взял его обе руки в свою и, пожимая их, как взрослому, сказал:
«Да, ведь ты посмотри прежде, за что благодарить».
Женя подошел к столу растерянно, не зная, за что взяться. Здесь лежал большой, очень ценный фотоаппарат со всеми принадлежностями к нему. Великолепная готовальня, палитра, полная акварельных красок с набором кисточек, блокнот для рисования, кожаный портфель. На нем 4 книги в богатых ярких переплетах с золотым обрезом, записки охотников на немецком языке, похождения хитрого лиса. Женя был в восторге, и лишь воспоминание о своей роли не позволяло ему схватить все это в охапку и бежать домой. Только ружье он осторожно отодвинул в сторону.
«Тебе не нравится ружье? Оно тоже твое, Женя!» — сказал господин Нейман.
Женя был в нерешительности. Он не хотел оскорбить добрых и ласковых хозяев.
«Нет, оно красивое, но... благодарю. Я не возьму его. Простите».
«Но почему же?»
«Христианину непристойно ходить с ружьем. Иисус не велел носить меч».
«А, опять Иисус!»
Пожилая дама сказала что-то по-шведски.
«Ну хорошо, оставь ружье. Но вот ты возьмешь эту куклу. Отвезешь ее своей сестричке. Кстати, ты мне не показал ее», — сказал господин Нейман.
«Она спала»,
— сказал Женя, любуясь большой нарядной куклой.
«Все твое имущество упакуем, а теперь, пока не догорела елка, ты сыграешь на скрипке. Мы послушаем, ведь ты обещал»,
— сказал господин Нейман, включая свет. Вынув из футляра скрипку, господин Нейман подал ее Жене. Инструмент был дорогой. Женя, слегка покраснев, взял ее в руки. Потом он провел смычком по струнам, и они ответили чистым звуком. Играл он не по-детски, с воодушевлением. Все трое слушателей стали совсем серьезными. Почти талантливая игра и трогательная мелодия захватили их. Звуки смолкли. Женя осторожно вложил скрипку в футляр.
«Женя, да ты, мой милый, совсем хорошо играешь. Кто тебя учил?»
«Папа».
«Покажи мне твои ноты. Здесь есть слова. Но если ты не устал, то спой нам еще раз то, что ты играл. Я буду аккомпанировать тебе».
Женя стал рядом. Снова раздалась только что отзвучавшая мелодия, украшая голос мальчика.
Дорогие ребята, продолжение этой истории вы услышите в следующей передаче. Если вы захотите нам написать, вы можете отослать письмо по следующему адресу: Город Мира, ПО Бокс 92-123, Портленд, Орегон, 97-292. До свидания!
Yeah.